Программу открывает «Пражский акцент». Чому Путін посадив Навального? Чи стане гэты політик російським Нельсоном Мандела? Чи запляскає Лукашенко уладки з нагоди присуду Навальному? Гэтай тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы «Радыё Свабода» Сергей Навумчык і Віталь Цыганкоў, а таксама аглядальнік расійскай службы нашага радыё Андрей Шары. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Чаму Пуцін пасадзіў Навальнага? Хваля пратэста ў Расіі, здаецца, ідзе на спад. Рэйтынгі Навальнага нават у Маскве не ўражваюць. Ну, гэта не Ельцын часоў позняй перабудовы, там, дзе 80% было ці колькі. З іншага боку, Хадарковскі, скажам, яго сувязямі ў эстэблішменце, грашыма, быў небяспечны сапраўды. Ну, па меншай меры, у пэўнай лёгіцы аўтарытарнай улады. Ну, а Навальны? Чаму пасадзілі? І ці падобная ось лёгіка Пуціна на тую, якой кіраваўся Лукашэнка, калі сажаў сваіх апанентаў? Андрэй, як вы мяркуеце?
У мяне нет ответа на этот вопрос. Есть 10 версій, каждая из которых имеет равное право на существование. Во-первых, первая версия, которая всплывает каждый раз, когда очередной политический соперник Путіна оказывается за решёткой или в эмиграции, это личная мстительность Владимира Владимировича, который не переносит на политической арене людей, которые осмеливаются выступать против него лично, как это сделал Алексей Навальный. А вторая версия – это версия о борьбе кланов в кремлевском руководстве. Именно это многие сейчас обозреватели объясняют вот то, как шел этот процесс, то, что Навального зарегистрировали кандидатом в мэра Москвы, то есть якобы какие-то либералы относительные, которые хотят его, значит, каким-то образом оградить от такой судьбы арестанта. Но есть консервативное или там радикальное крыло в Кремле, которое неизменно оказывается сильнее при всех вот этих приговорах. Третья версия – это версия просто логики политических процессов и логики всего того, что происходит в России в последние полтора года. Это очень испуганная власть, которая закатывает под асфальт любое сколько-нибудь выдающееся проявление протеста. Как ни печально, эта логика, эта тактика, она существует, тут даже не надо гадать и быть политологом, она существует, она приносит свои плоды. И в логике этого, этой политики, в логике этих действий, тюремное заключение Навального – это абсолютно логичная вещь. Через полтора года после протестов декабря 2011 года фактически все лидеры протеста, те, кто продолжает оставаться лидером, они сейчас удалены с политической площадки, так или иначе. И Навальный, Удальцов, и либо стали такими белыми пушистыми, как Прохоров или как отчасти партия «Яблоко». Вот три версии, которые могут быть правильные, могут быть и нет, но где-то там, видимо, правильный ответ вот в сочетании их, как мне кажется.
Виталь, а який ваш погляд, який ваш отказ на это питание? Вот тут, как бы, белорусский досвид в чимсти может быть корыстным, что махчима Путин посадил Навального с той же причины, с якой Лукашенко тримая за кратами своих оппонентов?
Ну, конечно, непосредственно говорить про соправды белорусский досвид, тут уже можно повертовать, что он в полном сенсе отворотный, коли Александр Лукашенко сажал своих политических оппонентов после президентских выборов, а Владимир Путин робит это до президентских выборов, задолго до выборов. Так что, какое решение больше, скажем, мудрое с пункта глядя улады, часто сказать. Вертаясь сюда от их версий, про которые сказал Андрей Шары, безумовно, как он слушно заважил, все они мають право на існування. Мені одне, що здається найбільш реалістичною, це версія нікого там помслівого характеру у Владимира Путіна. Ну, вона достатньо популярна. Завсюди, коли відбуваються такі посадки, хочеться потламати це некими особистими якостями керівника, який керує цими посадками. Але мені здається, ну, вона не зовсім правдива. І той же Борис Немцов намного більш жорстко критикує Путіна, як мені здається, чи інші, скажем, менш відомі лідери опозиції. Тобто тут такої закономірності не назирається. Немцов, дай Боже, йому покуль на свободі, і якби ніяких справ супротиву нема, хоча він давно і більш критикує Путіна. Мені здається, особливість Навального у тим, що він, на моє розуміння, хотів вийти зі свого електорального гетто, у яким сидять інші опозиційні російські лідери. Він, от, як мені здається, хотел подобаться не только либеральной громадскости, але и широким народным массам. Вот недавно была дискуссия на конт заявы оппозиции, на конт подеев у российском городе Пугачеву, где жихары запотребовали выселить чеченцев. Заява Навального была просто в таких, ну, шовинистичных, можно сказать, некоторые оценили фарбах. Это как раз, мне кажется, доказывает то, про что я кажу, что он хваливался про широкое коло прихильников, а не только вот про эту либеральную громадскость. И в этом сенсе, ну вот, с моего пункта зрения, стал небеспечный для российской влады.
Сергей, а вот мы уже перешли до темы феномена Навального как такого. Вот как вы меркуете, его посадили тому, что, так бы мовить, ну так карта выпала, на кого Бог пошли, что называется, вот скажем, Немцова не посадили, а его посадили, кинули там в Кремле монетку, выпала на Навального. Те все ж таки есть некие особливости вот этого персонажа, и махчима вот то, про что сказал Виталь, и он как бы может быть не той, кто, ну скажем так, скинет Путина, але это той типаж, який может скинуть Путина.
Конечно, никаких выпадковостей там у Кремли, у их, и у Кремли, у Лубянцы, у их нема. Это ясно. В всяком разе на тем уровне, на яким уже принимаются окончательные решения. Вот на самом початку, Юра, вы сказали, что, ну, конечно, рейтинг Навального, это зусім не рейтинг Ельцина часов, так сказать, поздней перебудовы. И мне кажется, что вот отказ как раз у этой фразы, в каком смысле? Так, у Ельцина, конечно, был великий рейтинг, але в значной ступени он был великий тому, что были такие, вот такие были настрои, громадские настрои. Демократизация с каждым днем, она поширалась, голосность поширалась, люди робились все больше и больше активными. И каждый, кто сопротивлялся, активно сопротивлялся, ну, у той момент, скажем, ЦК КПСС, альбо там Горбачеву, он выносился на поверхню. Это один бок, але и другий бок. Вот те, кто был на версии, кто организовывал этот супротив, кто сопротивлялся, они так само, у свою чергу, подпитываючися вот с этой энергией, они были катализатором этой громадской активности. И вот мне подается, что как раз таки вот этот Навальный, он и в значной ступени был катализатором, мог выступать катализатором активности. И он был незвычайной фигурой. Но Немцов, ну что Немцов? Немцов уже был первым вице-премьером, он уже был. Это как на президентских выборах 1994 года Шушкевич. Шушкевич, ну он уже был. Остатнее, ну и про Явлинское так само говорки нема, он уже там амаль 25 годов, да. Все Ходорковский, ну Ходорковский в тюрьме, плюс олигарх. А вот Навальный, абсолютно свежая фигура, якая с одного боку, ну, не заплямленная, скажем так, у двукоси, знаходжением во влады, с другого боку, она, конечно, нияк не примылилась до вот этой сведомости. И он, конечно, при певных обставинах мог бы быть вот этим катализатором такой активности. Навряд ли он бы электорально перемог с шерогу причин, але вот вельми моцно узнял бы эту громадскую активность, что, конечно, Путину не треба.
Андрей, ваш погляд на вот этот феномен Навального, и он саправды выломывается с вот этого звыклого шерогу российских оппозиционных лидеров, это Немцов, Явлинский, Касьянов, Рыжков. Вот про Навального часто говорится националист, часто говорится популист, коли, скажем, вот эти политики оперуют там, ну, некими высокими категориями, там, демократы, скажем, там, рынковая экономика, Европа, а Навальный говорит просто, каб не крали, воруют. По щирости вот некоторые люди кажут про Навального, так это же молодой Лукашенко. Крыху иншая лексика, але вот вся стилистика, яна вельми подобная.
Я думаю, что прав Сергей и прав Виталий, говоря о том, что это новое политическое лицо, особенность тут Навального вот в чем. Он пришел не из власти, не через власть, он идет снизу. И он идет с простыми и понятными каждому человеку лозунгами борьбы с коррупцией, прежде всего. Это площадная, не битая никем карта. И, конечно, с этой точки зрения, это главный его политический ресурс. Знаете, я вспоминаю жабу одну в интернете годичной давности, когда вот был расцвет этого движения протеста, Навальный в виде кулачного бойца Это такой абсолютно голливудский тип, окровавленное лицо, кулаки, ну, абсолютно, то есть парень с нашей улицы, кулачный клуб, да, вот, и с этой точки зрения, конечно, часть гопников за него бы проголосовала, и сейчас вообще довольно модная в части политологических кругов российских разговор о том, что российское националистическое движение, Андрей Андреевич Пьянковский любит об этом говорить, значит, оно совершило, как он говорит, коперниковский поворот от национализма такого звериного, пещерного, к национализму, который означает сохранение русской нации. Вот этот лозунг сохранения русской нации – это лозунг Навального. Какая-то часть националистической тусовки, они могли бы поддержать Навального, и сермяжная правда в том, что латентный национализм присутствует в большей части российского электората, бытовой национализм. И другие вопросы. Чечня, война, там причина, это другое дело. Но факт таков, что именно эти лозунги могут собрать определенно больше народу, чем лозунг сейчас борьбы за либеральную Россию, чем те лозунги, которыми кормили Немцов и Явлинский, и вся вот эта вот, значит, публика такая вот либеральная. Он один из кумиров Болотной, и он кумир далеко не всех на Болотной, потому что Болотная, там у кого-то кумир Прохоров, у кого-то кумир кто-то еще, и так далее. Болотная, в принципе, это тусовка креативного класса, как мы уже постановили. А Навального там принимали далеко не все. Навальный пришел в эту кампанию, был там принят, нашел очки какие-то свои политические на этой кампании, но ушел из этого круга, потому что он показался им очень узким о причинах, про которых мы с вами сейчас говорим. Его избиратель, он почувствовал, что с этим избирателем больше определенного там 5-6% голосов он не получит. Поэтому он сдвинулся туда, куда его вели и его личные, очевидно, взгляды, потому что из яблок он был исключен, потому что он за национализм, и много он объяснял, какой он хороший националист и так далее. И тому похож ли он на Лукашенко, это я не вижу, честно говоря, большого сходства, но я могу плохо знать вашу ситуацию середины 90-х годов. Лукашенко человек, может быть, политическим инстинктом, да, но Лукашенко это человек с психологией председателя колхоза. Каким он был, таким он и остался. Конечно, у Навального другая психология. За него не будет голосовать деревня. За него будет голосовать большая часть, могла бы голосовать, определенно ли большая часть городской России, потому что Россия больше городская, чем такая вот деревенская страна.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – це запляскає Лукашенко у латки з нагоди присуду Навальному. Гуторку веде Юрій Дрогохруст.
Сергій, ось некоторые звернули увагу, що присуд Навальному був огучений якраз той день, коли народився Нельсон Мандела, 95 годов. Варто пригадати, що він 27 годов провів за кратами і все ж таки став президентом своєї країни. Так ось, на ваш погляд, в світлі того, що і казав Андрій, чи може здаритися так, що Навальний за кратами, і це буде більш значно? Больш буйная постаць, чым Навальны на свабодзе, што ён стане, ну, своеасаблівым сцягам расійскага пратэсту. Ці не, вось, скажам, беларускі досвед падказвае, на жаль, што палітыкі, якія, скажам, прайшлі турму, яны, менавіта як палітыкі, я не кажу тут пра чалавечы аспект, яны не сталі большымі палітыкамі.
Цалкам, Юра, з вами згодна, што у турме за кратамі Навальны, зрэшты, любы грамадзянін, які займаецца палітычнай дзейнасцю, значна больш мае вагі, чым, скажам, у сваім офісе, альбо там, на Радіо Свабода, у эфіры Радіо Свабода, альбо недзе яшчэ. Это безумоўна. Пакуль ён у турме. А вось калі ён адтуль выйдзе, вот тут сапраўды, вот тут беларускі досвід, мне здаецца, вельмі паказальны. Сапраўды, прыгадаем на працягу апошніх 15 гадоў, колькі пісалі пра тых, хто знаходзіўся ў турме, абсалютна несправедліва быў асуджаны, што вот ён выйдзе з турмы, і гэта будзе бяспрэчны лідар, вот ён, так сказаць, выбухне беларускае грамадства, ён там скіне Лукашэнку, у яго бяспрэчны маральны аўтарытэт. Наконт маральных аўтарытэтаў я спрачацца не буду, але паглядзіце, я назаву прозвішча Клімаў, дзе цяпер? Казулін, дзе цяпер? Так? Іншыя фігуры. Беларусь і, магчыма, Расія, гэта якраз такі ў сілу пэўных прычынаў, не будем теперь про их казать, якраз таки есть выключением с той традиции европейской, как мы бачим по Мандели, и африканской, когда человек выходил из тюрьмы, как Гавел альбо Мандела, так, альбо Лех Валенса там интернированный был, и робился президентом. Вот у Беларуси вельми часто человек в оголе сходит с активной политики. Вот в каком разе он сходит с первого шерого лидеров.
Виталь, а ваш прогноз, ну, все ж таки, Россия не Беларусь, Беларусь не Россия, но вот на ваш погляд, уже сегодня отбываются некоторые протесты с нагоды присуду Навальному. Вот ці стане Навальный таким стягом российского протесту, ці стане лезунг «Вызволите Навального», вот как бы таким мотто ближайших 5 годов?
Ну, я в значительной степени згодна с Сергеем, он, что называется, снял с языка то, что я хотел сказать, ненавито про то, что когда люди выходят из тюрьмы, политические деятели, что показывая досвід Беларусь, совсем не обовязково, что яны, что называется, на счете, вот, выходят снова в громадское житё. И тот же самый наиболее яркий приклад – это Казулин, який, ну, просто незломно себя поводил у тюрьме, и голодовка, и нежелание подписывать ніякі прашэнні, памілаванне да Лукашэнкі. І ён выйшаў, дал одну-дзве прэс-канферэнцыі, і ўсё. І проста палітычная кар'ера, ну, на дадзены момант мы бачым, што яна проста рассыпалася, скончылася. То бок, канешне, автоматычна лічыць, што Навальны стане пасля выхаду з турмы нейкім сцягам нельга, але ўсё будзе залежыць ад канкрэтных абставінаў, ад сацыяльна-эканамічных абставін і ад таго, наколькі той жа Навальны здолее на той момант выхаду з турмы, ну, скажем, спрабаваць сябе, мець сябе вось усе гэтыя лозунгі, якія на той момант будуць самымі важнымі для грамадства. Што да вашага пытання, наколькі лозунгаў вызвалення стане актуальным, гэта безумоўна, я спадзяюся на, ну, скажем, мудрасць у дадзеным сэнсе расійскай апазіцыі, якая не гледзячы на рознае стаўленне да Навальнага, да яго ідэі, пра што вось мы сёння ўжо казалі падчас нашай перадачы. Безумоўна, вся, мне здаецца, павінна падтрымаць гэты лозунг вызвалення Навальнага, не гледзячы на нейкія разыходжанні, і гэта будзе і гуманным, і правільным палітычным крокам. Натуральна, што гэты лозунг стане адным з галоўных падчас палітычнай парадку дня. Наколькі ён будзе склікаць, скажам, людзей, гэты лозунг. Ну, тут у мяне таксама даволі скептычныя, можа, скажам, прагнозы, уражанні. Я думаю, ну, там, сёння, бліжэйшыя дні, нейкія сотні, максіма, тысячы людзей выйдуць на вуліцы. Ну, безумоўна, гэта не стане нейкім масавым рухам. Гэта, максіма, гэтыя дэманстрацыі будуць даволі жорстка разагнаныя. В том смысле, что, безумовно, под такими лозунгами, ну, не робятся, скажем, такие великие рухи, великие революции, скажем так. Это протест, ну, той самой невеликой, как бы, вельми активной частки, политично активных людей, которые мают в себе как моральный, ну, заповед, моральную задачу, вот выходишь на такие акции, але, безумовно, они не становятся массовыми.
Андрей, и ваш прогноз, ну, тут, может быть, белорусские аналогии для вас больше далекие, але аналогия с Ходорковским видовочная. Вот как, на ваш погляд, Навальный в тюрьме, Ходорковский в тюрьме, как соотносятся эти образы?
Разница между Ходорковским и Навальным, одна из разниц, заключается в том, что Навальный заявил о том, что он хочет быть президентом России и собирается политическую карьеру свою продолжать таким образом. И он строил ее в последние годы ровно под это. Ровно под это. Это как бы признано всеми как факт. Ходорковский после 10 лет заключения заявляет сейчас, что он не будет заниматься политикой и что он будет духовным отцом как бы нации. Он будет писать тексты про капитализм с человеческим лицом, по большому счету. Виталий прав. Конечно, лозунг «Освободить Навального» он не может стать центральным лозунгом никакого большого народного движения. Потому что если бы казаки массами вышли сейчас в защиту Навального или рабочие Урал вагонзавода вышли бы, значит, на массовую акцию протеста, а еще лучше на танках выехали, которые они собирают. Вот это бы, может быть, каким-то образом обратило на себя внимание. Но, значит, за Навального выйдет либеральная Москва сегодня, леворадикальная Москва, вот эти все люди, которые, молодые люди, которые любят бегать по переулкам, совестливая интеллигенция, ну и вот часть умеренно националистических политических активистов. Это все та же публика. Ее реал влияния распространяется на Московское, на Садовое кольцо и какие-то крупные российских городах.
Что будет каштовать Кремлю справа Навального на международной арене? Тут как бы есть два питания. Одно питание – это что будет каштовать в стосунках с Заходом? Те не может быть так, что вот это станет как бы таким поворотной кропкой, после чего Захад уже упевнится, что в уголе Россия – это просто такая великая Беларусь по сутности. И обыходится с ее треба, как с Белоруссию. Треба вводить санкции, треба стримливать, то есть принимать это как, ну, некого такого ворога в певном сенсе. Это одно питание. И другое питание, как это отобьется на белорусско-российских стосунках. Так выглядит, что зараз Лукашенко, Путин, ну, все больше робится, скажем так, в певном сенсе подельниками. Яны однольковые. И вот, как вы лечите, сегодня Лукашенко пляская у латки с нагоды присуду?
Я думаю, объективно эта ситуация сближает Путина с Лукашенко, конечно, и на отношениях двух стран, двух лидеров, двух режимов это скажется в сторону укрепления их сотрудничества. Сегодня очень жесткое заявление для дипломата сделал Майк Макфол, посол Соединенных Штатов в Российской Федерации. Он назвал открыто этот приговор политическим. Надо посмотреть за реакцией Соединенных Штатов, но там у них есть свой Сноуден на Навального, поэтому эта история вся может вполне закончиться тем, что Барак Обама не приедет в сентябре в Москву, а там может дойти дойти до блокады Сочинской Олимпиады. И тогда это будет очень неприятная история. Мне кажется, вот в этом направлении сейчас реакция и будет естественная первая. И европейская реакция будет, она мягче традиционно, чем американская, как мне кажется, хотя все слова там все скажут, ритуальные свои, но мне кажется, это может вылиться в кампанию вокруг вот эти размышления, вокруг того, кто и как будет участвовать в Сочинской Олимпиаде. Как мы знаем, уже в США есть там сенатор, который заявил о том, что надо бы над этим поразмыслить. Мне кажется, пойдет вот сюда, но тоже я боюсь, что тут как бы вся сила уйдет в свисток.
Сергей, вам тоже питание. Наступство справы Навального для стосунков Москвы с Заходом и для стосунков Москвы с Минском, где своих политвязней богато, где, так бы мовить, это фактично питание стосунков Беларуси с Европой, и зараз Лукашенко может казать, да что вы ко мне привязались? Вы к Путину, Путину, вот попробуйте там вызволить Навального, Ходорковского, вы ж его принимаете? Что ж вы меня изгоем робите?
Ну, конечно, Заходом посадка Навального относины Кремля не полепшить. Иншая справа, что не вельми будет Путин плакать. Вот, скажем, Ельцина образца 91-го года, 92-го, плакал бы у такой ситуации. Бо он, так сказать, так, ну, те его на отношение, вело Россию все ж таки до демократии. А Путин ведет Россию неким супрослеглым от демократии на керунку. Все больше робится выразная антизаходняя, антиамериканская риторика. Тому не вельми он тут будет Путин переживать. Абсолютно згодно, что это на руку Лукашенку. Это не то, как Лукашенко робила, как кажут, белым и пушистым. Але, скажем, тут уже, так сказать, он отримовывается не один. Уже отримовывается их несколько. Ну, тому, так сказать, он, конечно, может поиграть тут у такие гульни. Хотя, беспречно, что один, что другие, что Путин, что Лукашенко, зрозумело, что они просто семимильными кроками, так сказать, идут до диктатуры. Яны ідуць просто на перагонкі. Тут прычым і больш за то, я так перакананы, ну, дай Бог мне просто памыліцца, што гэта зусім не апошняя такога кшталту акцыя ў Расіі. Я думаю, што просто тут будуць развязаныя рукі, і мы яшчэ будзем сведкамі шмат такіх пасадак. Вельмі, між іншым, добра, што ў Расіі мараторы на смяротнае пакаранне. Некаторыя аналітыкі сказалі, што ну гэтым самым Пуцін перайшоў такі свае асаблівы расійскі рубік. Я думаю, что Рубикон был перейден Ельциным у 99-м годе, когда он назвал своим преемником человека в погонах КГБ. Вот тогда был перейден Рубикон, и Беслан, и Норд-Ост, и посадки, это уже стали питанием часу.
Виталь, и ваш прогноз после справы Навального Россия-Захад, Россия-Беларусь?
Будет Лукашенко пляскать латки, безумовно будет, его все больше подставил для этого. Ну, сапраўды, за апошнія дыктатуры ў Еўропе ўжо ў тым жа фейсбуку, пра які згадаў Сергей Наумчык, пішуць, што не, ўжо такую фармулёўку хіба можна ўжываць, ці больш дыктатуры ў Расіі, ці больш ў Беларусі. Я думаю, Лукашэнка такія погляды, такія меркаванні толькі радуюць. Я нагадаю, што калі в пэўнай сітуацыі, неважна там яго ўзгадваць, міністр замежных справаў Расіі Лаўроў там выказал некую заклопоченность. Ну, был такий момент, коли треба було правами человека в Беларуси, то Лукашенко потом про пару дней отреагировал. Чья бы корова мычала, звертаясь до этих слов Лаврова. Теперь, мне кажется, все больше становится в отношениях с заходниками, и он будет говорить, вот, ну, чем он сам, чьи дипломаты белорусские, что же вы на нас накидываете, жить по России робите, робится. Мы еще больше спокойные, мы еще больше мягкие, толерантные по сравнению с наших оппонентов. Мы давно уже их не сажаем и так далее. Так что, конечно, вся эта история развития ситуации в России ему как бальзам на душу. Что относится относительно в России и Западу, то ось не раз уже разгадывали тут выпадок с Ходорковским. И я докладно памятаю, как великая была дискуссия у американской, в огуле, в заходной прессе. Это были первые годы, скажем, Путин в Голландии. Говорили, что ось были такие артикулы лоббистов России, что это, мовлял, еще не значит ничего. Он просто змагается с олигархами, он хочет, ну, не скоординовать свою владу, мацевать ее. А олигархи, они же завсёды супрать демократии. Мовлял, Путин, то, что сажает олигархов, это ничего кепского, это не идет супрать демократии. Такие артикулы были. Но зараз, когда он сажает Навального, то это видовочно уже только политика. Лоббистам, скажем, Путина, на Заходе все тяжелее будет не куздымать за его голос. И мне видовочно кажется, что Путин это разумеет. Значит, не боится погоршения Заходом, не боится погоршения относительно в США. То бок, соправды, бере крок вот миновито на это. И какие, так сказать, стратегичные тут у его разумения ситуации, чему керамиство России фактично открыто идет на погоршение относительно в Европу и США. Это уже иншая размова.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удельничали супрацовники Белорусской службы «Радио Свобода» Сергей Навлумчик и Виталь Цыганков, а так само оглядальник российской службы нашего радио Андрей Шары. Вёл гутарку Юрий Дракохруст.